говорите мили? Положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 17 марта, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение одну тему. Сначала пробки. На московских дорогах традиционно по понедельникам более-менее спокойно. Прямо сейчас 2 балла. Не пересматривают прогнозы. 2 балла на 5 вечера, 3 балла на 6 вечера, 4 балла на 7 вечера. Так все выглядит. Обращаем внимание на пробку из-за дорожных работ на проспекте Маршала Жукова в районе Серебряного Бора, в районе моста, по большому счету, вот этого с красивой красной штучкой. Значит, там где-то примерно 2-километровая пробка при движении в области. Это, наверное, самая большая пробка. Прямо сейчас к ней можно добавить внутренний МКАД от Рублевки, тоже, судя по Яндексу, из-за дорожных работ. Внутренний МКАД перед Рублевкой останавливается где-то в районе проспекта Багратиона. Даже, может быть, и раньше, может быть, можно говорить о том, что буквально от Можайского шоссе эти проблемы и начинаются. Ну, а в целом, еще раз напомню, 2 балла, не более того, и как максимум 4 балла нам обещают на 7 вечера. Срочное сообщение. В Дагестане в ДТП с участием микроавтобуса 14 человек пострадали, они госпитализированы. Об этом агентство ТАСС в эти минуты пишет со ссылкой на оперативные службы. И РИА Новости, ссылаясь на данные торгов, пишет о том, что внебиржевой курс доллара опустился ниже 83 уже рублей, и это происходит впервые с 27 августа 2024 года. Ну вот, а теперь давайте тема, которую сегодня мы решили обсуждать в прямом эфире и ставим на голосование. Виталий 618 уже тему знает, поэтому написал: нам предстоит ностальгия. Мы будем вспоминать разговоры о том, что коронавирус придумали рептилоиды, а от вакцины есть побочки в виде бобровых хвостов. Ну, думаю, что не только это мы будем сегодня вспоминать. 5 лет назад, всемирная, уже 5 лет прошло, вот это главное, видимо, коронавирусу 5 лет. 5 лет назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Пандемия закончилась, если кто не в курсе, закончилась в мае 2023 года. Но есть смысл, учитывая, что уже целых 5 лет прошло, поговорить о том, что это было. Сегодня с нами Алексей Яковлев, председатель Национального общества промышленной медицины. Алексей Петрович, добрый вечер.
Здравствуйте.
И Павел Хорошев, врач-невролог. Павел Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас 2 голоса. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК», чтобы лучше понять, что это было, на самом деле, кто это заметил вообще и кто что помнит по этому поводу. Первый вопрос. Болели ли вы коронавирусом? Да, есть последствия. Да, без последствий. Нет, не болел. Первое голосование. Второе голосование. Что вы думаете об опасности коронавируса как такового? Опасность переоценили в свое время, оценки были адекватными, опасность недооценили, она до сих пор не ясна. Что это было, насколько это опасно и что это будет дальше. И еще один вариант ответа: мне это не интересно. Наверняка же есть люди, которые не хотят знать ничего про коронавирус. Вот это голосование мы запустили, уже более 200 человек. По второму вопросу чуть менее 200 человек. По первому вопросу, ну и начинаем, собственно, обсуждение. Павел Хорошев, вы болели коронавирусом?
Практически ежегодно, то есть как минимум 5 раз я болел коронавирусом.
Когда вы говорите практически ежегодно, как минимум 5 раз, это означает, что коронавирус остался, и
да,
это и сейчас реальность.
Да, да.
Про опасность коронавируса что вы скажете? Опасность переоценили? Ведь, ну, собственно, у нас же еще не было таких новых заболеваний, новых инфекций, из-за которых мы, извините, из дома не могли выйти. Недооценили? Или мы до сих пор не понимаем, что это было?
Я думаю, что, скорее всего, ее недооценили, потому что, к счастью, коронавирус не реализовал весь потенциал свой смертельный, который мог бы случиться. В частности, не было такой драматической вещи, которая случается с некоторыми видами коронавируса, как АЗОР или АЗУИ, то есть антителозависимое усиление реакции или инфекции. Вот в данном штамме этого не было, к счастью.
Вы говорите, к счастью, но ведь так много всего было сделано в этой связи. То есть, или это случайно получилось?
Это случайно получилось. То есть, нам, условно говоря, повезло со штаммом.
Угу.
Потому что есть штамм коронавируса, где наличие антител значительно отягощает течение и увеличивает смертность.
Хорошо, Павел Хорошев, врач-невролог, Алексей Яковлев, председатель Национального общества промышленной медицины. Алексей Петрович, болели коронавирусом?
Я не болел коронавирусом и проверялся специально на антитела N. Антитела, которые показывают вообще, побывал во мне вирус или нет. Угу. То есть не на вакцинные антитела, естественно, я прививался, как все врачи, одним из первых еще в 2000 году, в августе. Но
в 2020, я думаю.
В 2020, да. Извините, году, конечно. Но дикого вируса во мне не было, как не было его и в моей маме, бабушке, брате и так далее. То есть это генетическая невосприимчивость. Надо заметить, что в большинстве случаев...
То есть, еще раз, давайте подчеркнем, это не история про вакцину.
Нет.
Это
нет.
Именно генетическая невосприимчивость.
Я привился, но мы же знаем, что штамм менял. Потом вакцина в какой-то момент перестала действовать, когда уже штамм, слава богу, ослаб, и люди все равно заражались, а заражаются те привитые. Мы не заразились совершенно, и действительно статистически в случаях любых вообще инфекций, в том числе и передающихся респираторным путем, не все люди являются восприимчивы. То есть многие люди не способны заболеть, потому что у вируса нет вот этого ключика к его рецепторам, чтобы проникнуть внутрь.
Когда вы говорите «многие», вы можете определить хотя бы грубо, но долю таких людей?
Грубо таких людей, ну, процентов 10-15. Mm. Вот. Из тех, что восприимчивы, большинство, даже когда только вирус пришел в Китай и был очень тогда агрессивным, около 80% болели легко. И только 5% тогда развивали клинически тяжелые формы, крайне тяжелые. А потом это все слабело, но тем не менее мы знаем, что люди погибали от тех самых цитокиновых штормов, которые вызываются вот антителами, точнее иммунными реакциями на вирус. Если говорить вообще о пандемии как таковой, то есть, конечно, эта пандемия не была столь смертельная, как были там чума, допустим, черная смерть, или как была, допустим, это та же испанка, да, или как ВИЧ суммарно, да. То есть это малая пандемия со смертностью, если со всеми натяжками, накрутками взять 15 миллионов человек во всем мире, то есть это небольшая пандемия была, если так уж говорить. Больше здесь я бы сказал, что, ну, по факту смертности, больше я сказал бы, что в связи с тем, что мы так стали реагировать в последнее время с задействованием СМИ и так далее, люди больше заметили инфодемию и реакцию властей на то, как это нужно профилактировать. То есть не столько многие из нас пострадали сами, сколько пострадали от последствий различных введений в нашу жизнь тех или иных ограничений, да, и так далее, и тому подобное.
Подождите, тогда, если я правильно понимаю, вы говорите о том, что коронавирус переоценили.
Его не переоценили.
Они слишком много говорили.
Его оценили адекватно специалисты. А вот люди, ориентируясь на то, что им из каждого утюга кричали, в том числе и всякие паникеры, они это, скорее всего, переоценили опасность этого. Вот, потому что...
как люди не могли переоценить опасность, если их на улицу не выпускали?
Потому что стращали так, да, на улицу-то не пускали, вот сейчас нужно сказать. Это когда они разрешали в парках гулять и так далее, это же был идиотизм. Мы же понимаем, что на открытом воздухе вирусом невозможно заразиться.
Ну, в метро-то можно?
Ну, и в метро достаточно сложно, потому что там есть проветривание, естественно, поршневое.
Сейчас я вам про автобус скажу.
И мы изначально говорили, что, конечно, господа, вирусом переболеют все восприимчивые люди, так или иначе. Никто не останется.
То есть, конечно, с вашей точки зрения, извините, 90% переболели, так или иначе?
Ну, так или иначе переболели все в той или иной форме, либо заметили это клинически, либо не заметили, либо перенесли инфекцию бессимптомно. Но все восприимчивые люди этот вирус получили. Другое дело, что мы стремились растянуть в острые периоды, в подъемы, таким образом заболеваем, чтобы не заболели все сразу, чтобы больницы не переполнить. И вот мы меры какие-то предпринимали. Но меры эти, насколько были адекватны, это большой вопрос. Когда мыли Ленинградское шоссе шампунями, всякими вот дезинфицирующими, прижали машины, это из области идиотизма. конечно же. А, потому что, ну, невозможно представить себе человека, который один харкнет, извините, из машины, а другой подбежит, это слижет, а по-другому никак не заразится. Вот. А когда они выпускали в парке, на шашлыки там наказывали, и об этом рассказывали, как о врагах народа, об этих людях, это из области, опять же, идиотизма, да?
А, давайте будем аккуратнее. Это была ошибка.
Нет, я это именно называю так, как вот я называю. Потому что это не ошибка, это именно... Тогда уже все понимают, что это глупость. Это, тем не менее, делалось. Это делалось и в Китае, то же самое, но они считают это в коммунистическом государстве эффективным методом меры психологического воздействия на народ, чтобы гасить панику. То есть, когда народ видит, что что-то моет, дезинфицирует, они не столь паникуют. Это делается не против вируса, не для того, чтобы обезопасить их, а для того, чтобы просто вот создать иллюзию,
ну, что... дисциплинировать.
Да, что что-то делает.
Ну, конечно.
Там заваривали двери. Вот я недавно как раз в Китай приехал, мы с Павлом обсуждали. А, то есть, могилы везде. Повсюду. Вот выйдешь за город, выйдешь на любую горку, кругом могилы. Смертность они доложили очень низкую, тем не менее, мы знаем, что смертность там была гигантская. Вот, по факту. Вот. И вот это все вот так вот делалось, люди по два года не выходили вообще. Если у нас там два месяца это длилось, там сколько, я уже не помню точно, то я из Шанхая сейчас вернулся, несколько миллионов людей съехало оттуда в деревню, потому что уже не могли высиживать дома. Не могли люди сидеть столько. То есть это катастрофически. В разных странах были перегибы в эту сторону. У нас еще не так плохо, как это было где-то.
Еще раз, коронавирус, так как вот, знаете, то есть то, что вы упоминали про другие пандемии, это все не на нашей жизни было. Коронавирус, это была не самая страшная пандемия.
Это малая пандемия, несомненно, по смертности, по факту смертности. То есть если мы говорим, допустим, об испанке, о другой УРВИ, недавно относительно.
Нет, там, ну там, видите, вам скажут, ну там же другая медицина. Была совсем.
Тогда, во-первых, и статистика была, но нет, ну, все равно.
То есть, кто знает...
Мы же оцениваем пандемию не теоретически, что бы она могла натворить, а что она реально натворила с учетом развития медицины. Я уверен, конечно, что во время испанки, если бы тогда были антибиотики и знали бы об этом, то гораздо меньше бы погибло людей. Но, тем не менее, погибло около 50 миллионов тогда, при том населении. Сейчас мы говорим максимум о 15 миллионах на 8 миллиардов. Это, конечно, незначительная потеря. Благодаря ли, не благодаря ли, но факт мы имеем.
То есть говорить о том, что мы пережили какую-то страшную пандемию, наверное,
нет,
теперь уже
не надо. Это была не Юстинианова чума, это была не холера, как это были пандемии, конечно. То есть каждый там кругом вокруг нас трупы не окружали. Мы это все с вами стали свидетелями.
Это Алексей Яковлев, председатель Национального общества промышленной медицины. А вы пишете через СМС-портал или через Телеграм. Традиционно звонки во второй части программы и два голосования. Павел Хорошев, тот же вопрос на самом деле. Вот как теперь охарактеризовать? Мы можем сказать, что мы... пережили какую-то страшную пандемию? Или это вот что-то было такое, что, ну, забудем?
Учитывая количество, даже по умеренным китайским оценкам, людей, которые оказывались в критическом состоянии, а это 5%, вот, то есть, ну, что значит критическое? То есть это смерть, если не будет неотложной какой-то помощи медицинской, да? Мы знаем, что медицинская помощь бывает доступна далеко не везде, да? Вот я сразу скажу, что, забегая вперед, чему нас научило, да, вот, возможно, такой вопрос будет.
Да, понятно.
Научило тому, что существует огромная несправедливость в обществе, что в западном, что в нашем. И если в западном вот этот водораздел идет по кошельку, то у нас вот общество разделилось на города и села. Так вот, если человек находился, ну, то есть в сельской местности, в регионах, помощь была крайне затруднительна. Фактически люди выживали как есть, сами по себе, своими какими-то подручными средствами. И вот если люди жили, проживали в сельской местности, то фактически они, эти 5% были обречены на смерть. Вот. Я думаю, что история будет продолжаться еще очень долго. Я думаю, даже, может быть, не одно столетие. Оставит она серьезный генетический рубец в человечестве. Это неизбежно. Ну, во-первых, этот рубец уже существует. Вот те самые люди невосприимчивые, то есть у тех, у которых вот эти ACE2 рецепторы, да, которым цепляется шишковидный белок, которые имеют особую форму, да, или таким образом находится, что вирус не может не фиксироваться. Это ведь не просто так случилось, это продукт положительной эволюции. Это так называемый генетический рубец вот на теле человечества, да, на нашем ядерном аппарате. То есть эти люди, мы ведь не первый раз человечество проживает эпидемию коронавируса. Угу. Вот. И те люди, которые не восприимчивы к тому или иному вирусу, например, 1% не болеет вирусом ВИЧ, да, 1 и ВИЧ-2, вот определенная доля не болеет коронавирусом. Это люди, которые выжили после прошлых эпидемий, выжили, а остальные все умерли. Вот так и передаются закрепленные какие-то наследственные факторы.
Естественно, отбор, собственно, да. Эволюция.
Ну, я как раз хотел сказать, это вот примерно это, так да, называется.
Эта история будет продолжаться, и мы получим еще один такой генетический рубец. Например, то есть мы будем эволюционировать, и люди, которые имеют, ну, скажем так, неблаговидные факторы, например, люди, которые имеют антитела к интерферону, они особенно тяжело болели. Таких не меньше 10% от популяции, они будут, к сожалению, иметь повышенную вероятность гибели.
Вы так, знаете, я хотел бы добавить, нам да, очень конечно, повезло, Алексей нельзя Яковлев. Забывать, вот с этой пандемией еще что, нам очень повезло, в отличие от предыдущих, ну, как сейчас считают, коронавирусных пандемий, как то был русский грипп, так называемый, и так далее, но это пока только предположение, но тем не менее, что не болели дети, обычно при ОРВИ пандемиях первыми страдают дети. Чем младше, тем хуже. Вот в испанку дети гибли прям ужасно. В этот раз, вот что человечеству повезло, почему так относительно немного погибло людей.
То есть, опять, да. Как и Павел Хорошев, вы опять говорите про везение.
Да, что, повезло, что все-таки здоровые молодые люди и дети практически мало очень пострадали. А пострадали, в общем-то, либо люди с какими-то заболеваниями, которые предрасполагали уже, ну, скажем так, тяжелыми какими-то расстройствами, диабетами там, и так далее, недостаточностями различными. Вот. Либо совсем уже старики. Вот кто пострадал в основном-то. И здесь, конечно, ну, психологически нам легче, когда не дети погибают все-таки.
Но, еще раз, вы говорите, повезло. Так, вы, Алексей Яковлев, уже говорили про шашлыки, когда вспоминали, а, что да. было неправильно сделано. Павел Хорошев, что было неправильно сделано?
Мне представляется, что карантинные меры, которые были введены, они даже с ними немножко запоздали. И, ну, вообще, вот, если мы говорим о каком-то новом для нас вирусе, да, против которого не существует вакцины, ни вакцины, ни иммунного ответа адекватного, потому что первое заболевание для большинства людей, увы, карантинные мероприятия являются самыми эффективными. Вот, то есть барьеры, разделение людей. Разумеется, эффект был драматический для многих, но все-таки я скорее поддержу то, что было сделано по разделению людей. Из того, что было неправильно, мне кажется, что слишком категорично навязывали вакцины, потому что далеко не у всех реакция была на вакцину положительная. Я думаю, что это нужно было исследовать, какие-то, может быть, ну, делать скорификационные тесты, как человек приносит.
Так это время.
Да. Это правда, действительно, время можно было упустить. Тем не менее, ну, вот опыт, например, западных деятелей показывает, что вакцины тоже могли навредить и изрядно. Про какие-то конкретные препараты я не буду говорить. Да и, да, собственно говоря, статистики такой нету. Что было плохо сделано, ужасно было сделано плохо, это то, что в предыдущие годы медицина активно избавлялась от врачей. Теряла врачей, и, ну, мы знаем, что в 2019 году опытных врачей переводили на какие-то должности санитаров, фельдшеров, для того, чтобы, ну, заставить их покинуть профессию.
То есть система была не подготовлена?
Больше того, она активно ослабевала из года в год, много лет подряд. Больницы были не готовы ни по наличию каких-то средств защиты, перчатки, маски, дезинфицирующие материалы. Не было производств, которые могли бы быстро нарастить производство масок и респираторов прежде всего. В России ни одного производства не было такого.
Ну так это везде так. Невозможно приготовиться к тому, чего ты не ждешь.
Однако, ну, те же самые, например, маски, вот Алексей, не знаю, что он скажет, как представитель производств, да, все-таки мы могли позволить себе иметь хотя бы там, ну, как-то поддержать, даже, может быть, если это было не очень выгодно владельцам такого производства, существование там одного-двух заводов по производству масок и респираторов. С этим мы опоздали, купив их чуть ли не в середине ковидного года.
Ну, хорошо. Вот так. Насчет масок можно прокомментировать? Вот. Вообще мы понимаем, что маски хирургические, вот эти обычные медицинские, они неэффективны, как профилактический барьер при таких инфекциях. Они нужны для хирурга, чтобы не за... его слюна не попала в рану больного во время операции, либо оттуда кровь не попала ему в рот там, или еще куда-то.
А, то есть это вот. Не про вирусы?
Это не про вирусы вообще совершенно. Вот. Их эффективность, ну... показывалось, доказывалось, потом натягивалось, чтобы оправдать эти затраты. Ну, из пальца высосано и на поверку, если так хорошо судить метаанализами, неэффективны они все-таки. Вот, что и следует ожидать, потому что люди дышат через зазоры в этих масках, угу. Естественно.
То есть, практически... Некоторые причем делали это
совершенно... Ну, у нас еще и нос. Но даже там, где не было открыто, это тоже не работало. Японцы не вводили никаких масок, никаких карантинных мер, и смертность одна из самых низких.
Ну, шведы тоже было. Сначала не вводили, а потом признали, что зря.
Вот, знаете, вот где-то... Я не против карантинных мер, если здравоохранение не позволяет, вот... пропустить огромное количество людей, заболевших, вот сразу госпитализировать, кого надо, действительно переполняться, там карантин, конечно, нужен. Другое дело, что я сказал, что не, это не значит, что людям нельзя из собственного дома выходить на улицу. Вот, карантин – это карантин, а гулять вокруг дома, особенно частного, это совсем другая тема. Вот.
Но это вроде не запрещали все-таки вокруг частного дома.
Запрещали все, ловили просто в парках людей. Вот, я о чем хочу сказать. Насчет масок, эта мера была тоже, скорее, с психологической защиты, и мы не говорим, что это какая-то эффективная мера была. По итогам, если мы говорим о той же смертности, вы же помните, вот в Италии что творилось, да? Угу. Вы помните, что в Америке творилось, вы помните еще что-то. Но по итогам этой пандемии погибло людей на миллион. То есть, если мы говорим о смертности, одинаково и в Европе, во всем Евросоюзе, и в России, до смешного одинаково. 3700 человек, если округлить, да, на миллион человек. То есть... были там столько-то врачей, не было ли столько-то врачей, вакцинировали тем, другим, вводили карантины, не вводили, жесткие, не жесткие. По итогам смертей одинаково. А нас интересуют все-таки итоги.
Ну да. А теперь еще скажите, про шашлыки мы поняли, что плохо, а что хорошо было?
Хорошо, действительно, я тут Павла поддержу, в нашей стране все-таки да, мы боролись с медициной, но, тем не менее, оставались по количеству коек на число населения на первом месте, по количеству врачей и тоже на первом месте во всем мире мы являлись. Вот. И это в какой-то мере помогло нам сгладить многие процессы. Ведь не только о смертности речь идет, а еще речь идет о постковидных разных заболеваниях и инвалидизации людей, то, что они могли недополучить помощь по другим причинам из-за карантина. Это добавленная, так называемая, смертность избыточная, она тоже большая. И люди, я знаю случаи, когда от аппендицита погибали или еще чего-то из-за того, что не могли вовремя их прооперировать, из-за того, что он должен был пройти определенные эти карантинные барьеры, вот, тесты проверить и так далее. Вот. И это все у нас было получше, чем во многих странах, потому что все-таки большие силы были на эти брошены. С другой стороны, как практически это делалось, ну вот у меня подчиненная одна в красной зоне работала, у нее было 90 пациентов, и она просто не успевала даже их перевернуть, этих бабушек, у нее умирали от пролежней.
Хорошо. Алексей Яковлев, председатель Национального общества промышленной медицины. Мы все-таки про хорошее говорили, да? А вы тут закончили.
Про всякое.
Болели ли вы коронавирусом? Это голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Да, есть последствия. Да, без последствий. Нет, не болел. Что вы думаете об опасности коронавируса? Опасность переоценили. Оценки были адекватные. Опасность недооценили. Она до сих пор непонятна. И мне это неинтересно. Два голосования продолжаются. Прямо сейчас новости. Потом реклама. Потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 17 марта, сейчас 17:37, меня зовут Юрий Буткин, следим за пробками, было 2 балла, уже 3 балла, 3 балла нам обещали на 6 вечера, как максимум сегодня на вечер на 7 обещают 4-бальные пробки. Срочное сообщение Песков по поводу возможности встречи Путина и Трампа или разговора. Такие контакты, как разговор Путина и Трампа, могут согласовываться очень быстро, говорит Песков. Подготовка к разговору Путина и Трампа идет по темам повестки дня, включая украинское урегулирования, говорит Песков, цитирую, по агентству ТАСС. Это из срочных сообщений, об этом же пишет и агентство РИА Новости. Ну и вот еще. Девушка выжила после падения с 11 этажа дома на севере Москвы. Выпавший с ней мужчина погиб на месте. Дело было на Клязьминской улице, дом 6, корпус 1. Женщину доставляет в больницу машина скорой помощи. Это РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы. Следим за новостями и возвращаемся к обсуждению темы, которую мы вели в первой половине этого часа в рамках программы «Своя правда». Пятилетие коронавируса. 5 лет назад Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Окончание пандемии было объявлено в мае 23-го года, то есть уже почти 2 года, но вот так. История коронавируса уже 5 лет. Это и обсуждаем. Председатель Национального общества промышленной медицины Алексей Яковлев с нами, врач-невролог Павел Хорошев, и вы уже совсем скоро сможете присоединиться к нам по телефону. Много еще вопросов, на самом деле, которые мы, наверное, недообсудили в первой части программы. Значит, про плохое вы говорили, Алексей Яковлев, вот, значит, что с одной стороны бабушек не переворачивали, плохо, с другой стороны, что все-таки с здравоохранением было получше, чем в других странах.
Вроде сравнение познается.
Да. Теперь шашлыки – это плохо, это мы помним, все ограничения. Павел Хорошев, что хорошо было?
Повторюсь, своевременно, даже, может быть, с большим опозданием, мощные карантинные меры, поскольку, когда вакцины то есть, нету, а сил нету, людей нужно разделять. Это, боюсь, что единственный способ, ну, если не говорить еще о поддержке иммунитета. Хотя, опять же, крепкий иммунитет – это всегда медаль о двух сторонах, когда мы говорим о том или ином заболевании инфекционном. И потому что бывают парадоксальные реакции, как мы знаем, те же самые цитокиновые штормы, да, у сверхкрепких людей приводили к гибели этих людей. Из хорошего, довольно оперативно мотивировали медиков, очень хорошо мотивировали и развернули дополнительные госпитали. Я не ожидал, что будет построен феноменальный, фантастический госпиталь в коммунарке с потрясающим оборудованием. Скорее всего, это лучший госпиталь в мире вообще из всех существующих. То есть то, что там сделано, ни Маунт Синай, ничто с ним не сравнится. Это действительно может быть лучший госпиталь. И построили его в кратчайшие сроки. И великолепные подъезды к нему сделали. То есть все прекрасно было сделано. Но это для Москвы. В регионах тоже, в общем-то, достаточно оперативно какие-то там полевые госпитали разворачивали в спортзалах. То есть, ну, реакция была быстрая. Вот нужно сказать, что власть, так сказать, чувствует пульс народа. И, ну, тут при том, что не хватало, конечно же, эффективных средств, то есть оборудования таких, ну, скажем, как вентиляторов, да, не хватало масок, респираторов, прежде всего, не хватало, потому что, действительно, маски, ну, крайне незначительно, скажем так, снижают, скажем, да, вот передачу вируса. Действительно, они ограничивают, скажем так, насколько далеко человек уже больной, да, будет исторгать из себя, то есть слюну, брызги слюны инфицированные, аэрозоль инфицированный, все-таки, конечно, небольшую роль не играют именно для, если маску носит больной человек, но респираторы для здоровых людей, клапанные респираторы, прежде всего, у нас их катастрофически не хватало, это очень-очень грустно.
Тоже есть и хорошее, и плохое. Хорошо, теперь, значит, про вакцину. Еще мы не поговорили. Значит, сначала вакцин не хватало, потом, в общем, она вроде как появилась, и выяснилось, что многие не хотят вакцинироваться. Теперь, вот, например, Сергей 414, спустя 5 лет, что можно по поводу всей этой истории с вакцинацией сказать? А главное, вот Сергей, например, волнует, а эта вакцина, которую он получал в свое время, она на генетику его влиять теперь будет? Мы понимаем, что сделала с людьми эта вакцина. Алексей Яковлев.
Сразу скажу, на генетику она влиять не будет. Значит, что касается вакцины нашей первой в мире, да, вакцины Вектора, это была векторная вакцина, «Спутник» называлась она.
Но она и сейчас, насколько я понимаю,
доступна. Да, и сейчас. Ну, первая вакцина сама вышла на институте Гамалеи, была разработана команда. А вот этой командой я бы вообще, ну, премии самые большие бы дал, вот награждал бы их, награждал. Для меня это просто люди-герои. Они незаслуженно, эта вакцина российская, так сказать, пострадала от мировой общественности. То есть, когда, конечно, ну, Big Pharma, это не российские компании, это крупнейшие компании типа Pfizer, AstraZeneca, это монстры просто финансы, когда они поняли, что на этом какая кормушка разворачивается, сделали все возможное, чтобы объявить нашу вакцину якобы недостаточно проверенной, достаточно эффективной, хотя она давно еще на Мерсе была отработана, векторная вакцина дальше как конструктор, как Лего собирается, неважно, как, какие туда применяются уже отрезки РНК или ДНК. Вот, ну, неважно. Значит, и нашу вакцину, в общем-то, тогда опорочили таким образом, хотя мы ее применяли, я помню, первый год практически вакцинированные, не заболевали вообще все вакцинированные, я на большой очень выборке, на 17 тысячах смотрел предприятие. Потом, когда вирус изменился, начали болеть, но первые вот месяцы это просто нас спасало, самые злостные штаммы тогда были. Вот. И тут же мы наблюдали, через пару-тройку месяцев британцы AstraZeneca такую же точно векторную вакцину один в один стали выпускать. И Джонсон и Джонсон в Соединенных Штатах точно такую же векторную вакцину, то есть, грубо говоря, я вот такое слово жаргонное употреблю, возможно, слямзили вот эту вакцину,
ну, это предположение,
и все резко было одобрено.
Вы же сами говорите, что это все можно как конструктор собирать.
И они продали всему миру эту вакцину, заработали огромные деньги. Здесь, конечно...
Ну, мы же не про деньги, мы про то, что
теперь последствия. Нет, я вообще говорю, как это делалось. То есть, вот... Все страны друг друга вакцину порочили, свою хвалили. Мы это помним, как это делается. Господа, это рынок. Тем не менее, я как врач говорю, я что видел сам, и что показывает статистика, вакцина это работала. Потом вирус, конечно, начинает мутировать и уходить уже от этого ответа. Да, уже антитела становятся не столь эффективными или вообще неэффективными впоследствии становятся. Это естественно так, особенно с быстро мутирующими вирусами. Но когда он был самый злостный, штаммы пришли только-только из Китая, и мы эту вакцину сразу применять стали, это был подвиг вообще нашей страны, и мы очень многих людей тогда спасли таким образом.
И все-таки последствия, про последствия вакцины сейчас что-то можно говорить?
Что касается последствий, конечно, были побочные эффекты, я их сам видел, но если мы взвешиваем количество побочных эффектов и количество гибнущих людей, которые не привились, это несравнимое количество, я вас уверяю. Но, конечно, побочные эффекты у некоторых были незначительные ожидаемые реакции, у большинства температурные подъемы там, но были побочные эффекты, которые долгоиграющие даже, но это были единичные случаи.
Алексей Яковлев, Павел Хорошев, что вы можете сказать по поводу последствий того, что случилось со спутником V?
К сожалению, у меня нет никаких данных по этому поводу.
Нельзя говорить, рано говорить о последствиях?
Дело в том, что я не изучал именно статистику по тому, какие были последствия негативные, да, от применения вакцины, какой эффект был, то есть, скажем, то есть людей, которые не заболели, именно невакцинированные, да, почему они не заболели? Потому что они переболели сами, да, и имели естественный иммунитет. Вот, например, я, да, то есть я ни разу вакцину не получал. Не потому, что я активно избегал ее, а потому что, ну, так случилось, что, во-первых, я сам достаточно рано заболел, буквально в марте месяце.
Естественным образом.
Банально, да. Причем я был жестоко наказан за свою безалаберность. Просто я везде носил респиратор. Абсолютно везде, буквально. То есть и на работе. И
не маску, а респиратор.
Именно респиратор, да, клапанный респиратор. Но стоило только мне его снять, привезти в магазин. Я тут же заболел буквально на следующий день. Вот в марте я заболел, и больше, ну, я считал нецелесообразным, по меньшей мере, в этом году делать вакцинацию, потому что антитела у меня уже были, да, к вот этому первому штамму. И сказать, сколько людей не заболело, и по какой причине, были они вакцинированы, да, или они естественным образом получили антитела, мы думаем, что будет спекуляция.
Хорошо, тогда другое. Вот вы не получали вакцину, но при этом переболели неоднократно. Да. С последствиями болезни ковидом тоже понятно или нет?
В целом, анмаз, да, есть и очень драматические. Абсолютно большинство людей говорит, что они страдают от именно неврологических нарушений. Ну, потому что, во-первых, субъективно это проявляется лучше всего. То есть повреждение памяти. Об этом заявляют чуть ли не каждый третий буквально. Извините, не повреждение, нарушение. Uh-huh. Нарушение памяти. Нарушение обоняния. Ну, есть какие-то такие более деликатные, более редкие неврологические синдромы. Но вот в целом это нарушение памяти сна. И обоняние, пожалуй, больше всего.
Ну, то есть, более-менее да. Понятно, каковы последствия коронавируса. Что вы скажете, Алексей Яковлев?
Да, конечно, последствия сам вирус на многих людей оказал. Это и сердечно-сосудистые, нельзя забывать, что он очень тропен, вирус оказался к миокарду, и другие разные органы пострадали. Хотя болезнь, он, человек, так сказать, вирус, он на третий день, скажем так, победил уже, но угу. последствия, которые были запущены разными нашими иммунными системами, они у многих сказались. Да, не у всех далеко, большинство, я повторяю, перенесли легко заболевание без последствий, но те, кто перенес, перенесли с осложнениями. И если сравнивать количество вакцин, то есть... Вы заболеванием естественным приобретаете естественный иммунитет, а вакцина – искусственный иммунитет. Суть того и другого – это приобрести иммунитет. Ну, да. Да. Так вот, кто приобретал естественным образом, переболев, несомненно, осложнение, но на порядке больше, чем у тех, кто приобрел, вакцинируясь. Это, в этом и суть любой вакцины. Любая вакцина имеет побочный эффект. Но у вас есть два выбора, два пути приобрести иммунитет, потому что иначе, вы так иначе все равно заболеете. Либо вы приобретаете с помощью вакцины, есть вероятность осложнения, но невелика. Либо вы приобретаете через болезнь, но есть вероятность, что вы умрете.
Так, еще раз уж вы опять про вакцину заговорили, то, что происходило с отношением в обществе к вакцине от ковида, это было для вас новостью?
Нет, нет.
То есть это слишком большая доля
настолько
людей?
Настолько давно это уже идет эпопея. Знаете, когда мы победили основные эпидемии, ну, человечество, я имею в виду, там, холеры, там, угу. прочее. Конечно, люди стали расслабленными, очень таких уже мора такого одно за другим нет. Раньше же в основном люди погибали от инфекции. Травмы и инфекция. Это был просто мор. Ну, что там сказать. 150 лет назад каждый русский ребенок, каждый седьмой русский ребенок только от натуральной оспы погибал, которую сейчас с помощью вакцины вообще ликвидировали в мире во всем. Вот. Ну, то есть это одна за другой пандемия шла, и люди жили в этом. И, конечно, тогда бы им предложили, и когда предлагали тогда, люди с огромным, конечно, уважением к этому относились и помощи. Когда пандемии ушли, и стало вот это не столь заметно людям, да, когда они, в общем-то, и детские инфекции-то редко видят уже благодаря этим вакцинам, у них сложилось впечатление, что этого ничего не существует, это все выдумки, вот травят их вакцинами и так далее, понимаете?
Ну, означает ли это, что вот высока доля в обществе людей, да, которые
антипрививочники подняли голову очень давно. Это эпопея, ну, лет уже 50 идет с антипрививочниками. И, конечно, общество было подготовлено. Но, тем не менее, многие очень привились, и не надо было их загонять из-под палки, прививались. На ряде предприятий нужно было прививаться, иначе ты не мог на рабочее место выйти.
Ну, в общем, доли антиваксеров не увеличилась, на ваш взгляд?
Я думаю, такая же осталась, и не уменьшилась, и не увеличилась, ни до, ни после.
Алексей Яковлев, Павел Хорошев, что вы скажете по этому поводу?
Соглашусь с абсолютным большинством того, что было сказано. Действительно, ввиду того, что многие эпидемии и полиомиелит, и холера, и оспа там были повреждены, да, и многие из них именно благодаря вакцинированию. Я подчеркну, что я хоть и не делал вакцину себе, то есть я являюсь активным сторонником вакцинации, категорическим.
Но это не беда общества, когда столько людей отрицают вакцины?
Нет, это на самом деле большая беда. Вот, например, 3 или 4 года назад Украина показала драматические цифры, когда пронесся просто мор краснухи по стране из-за того, что в стране не было организовано, вот в Украине не было организовано вакцинации регулярной на протяжении уже порядка 30 лет. Вот, то есть властям все было абсолютно наплевать на народ, люди, ну, как-то вот работали себе в поле и забывали про это дело, и это было серьезная драма.
Но это все-таки не отрицание прививки, это плохая организация.
Ну, не, извините, если человеку не говорить, не объяснять устройство Солнечной системы, да, то через 30 лет мы придем к тому, что у нас 25% населения будет верить в плоскую Землю.
Да, так да. Происходит. Теперь еще, значит, ну, нельзя было не вспомнить о Жириновском, значит, вот в данном случае Григорий, 859-й, как только мы говорим про коронавирусы, обычно кто-нибудь да вспоминает эту историю, просто потому что Владимир Вольфович в свое время довольно много говорил о том, что он несколько раз вакцинировался.
8 раз.
8 раз. Ну вот, это не вредно?
Лишний раз вакцинироваться не следует. Я с Жириновским, кстати, в эфире совместно выступал, и все, помню, как он за эту вакцину топил, как сейчас говорит молодежь, да. Он, конечно, избыточно прививался, это может давать уже обратный эффект, то есть организм при избыточном поступлении антигена перестает реагировать уже на антиген, так сказать, вирусный, собственно, когда болезнь приходит. И, конечно, учитывая его возраст и так далее, я не могу сказать, что явилось причиной здесь его заболевания, которое привело в итоге к смерти, да, либо возраст, либо какие-то осложнения, либо вот эти избыточные вакцины, тут можно только спекулировать. Но в любом случае прививаться чаще, чем рекомендуется, ни в коем случае нельзя, это может дать побочный
обратный эффект. Что такое чаще, чем рекомендуется?
Вот как рекомендуется часто? Ревакцинацию, допустим. Есть вакцины, которые ревакцинируются через определенный, например, через 5 лет, через 10. Есть вакцины, которые нужно ставить, допустим, по сезонам, раз в год там, и так далее. Как грипп, допустим, да, новые штаммы приходят, мы новые вакцины делаем. Но когда мы повторяем вакцину, вот скажем, ну, допустим, полисахаридную от пневмонии, если ее сделать повторно и еще раз, третий, то не только вы не получите эффект, который нужно от этой вакцины получить, но становитесь еще более восприимчивы к дикой пневмонии.
Нужно ли вакцинироваться от коронавируса в 2025 году?
Нет. Сейчас уже вакцинироваться не надо.
Павел Хорошев, по поводу избыточной вакцинации. Такое определение, на ваш взгляд, существует? Такое может быть?
Я думаю, что все справедливо. Мы можем перевозбудить иммунную систему нашу. И если она встречается с каким-то антигеном слишком часто, то последствия могут быть неприятными.
Надо от коронавируса сейчас вакцинироваться?
Совершенно не обязательно, на мой взгляд. Если человек не принадлежит к какой-то очень высокой группе риска, например, инфекционное деление там, какого-то вирусного госпиталя, может быть.
А, ну, то есть это надо конкретно разбираться с...
Да, да, рисками.
То есть прямо вот настолько все... Полное вранье про пользу вакцин, пишет 177-й и добавляет 1, 2, 3, 4, 5, 6 восклицательных знаков. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Алло. Да, здравствуйте. Вы знаете, вот в свое время независимый статус врачей, сейчас Алина Лушай нас предупреждали о вреде этой вакцинации, так сказать, сейчас, ну, вот этих вакцин, сделанных якобы в центре Гамалеи, на самом деле, приведенных из Израиля. И вообще, они нас предупреждали, что пандемия была объявлена так, что...
Я прошу прощения, откуда вы взяли, что их привезли из Израиля?
Ну, это как бы доказано, что там на патронах там написано...
А кем это доказано?
Те, кто принимал вот эти грузы, там...
Это уже доказано, это не сделали у нас. Алексей Яковлев.
Ну да. В общем, ну, это из области конспирологии, все здесь комментировать бесполезно. Вот если человек прочитал где-то...
Сибиру привезли, рептилоиды.
Мария Пупкина написала, а вот слушатель или там именно Марии Пупкиной доверяет. Ему безразлично, что там кто-то будет из экспертов
говорить. Но это же проблема, тогда получается, что...
Именно этим и опасен информационный мусор, который сейчас течет на всех людей, вот массово отовсюду, что люди не могут разделить достоверную информацию по источникам, вот нет достоверной, и доверяют тем, которые более эмоционально им близки, понимаете, а не те, которые логически более выверены.
7373948, прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Николай, Москва, спасибо за эфир. Я коронавирусом попал в красную зону в Крылатском, и я хочу большую благодарность, как вот кричат иммигранты, там 80% работало иммигрантов. Русских я там как бы мало кого видел. Так что вот хочу через вашу передачу поблагодарить очень их.
В нашей вакцине не сомневался 144-й, молодцы, вовремя было сделано. Есть побочки, зато живой, большими буквами прям написал, живой. 7373948, до окончания голосования 3 минуты. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые гости, добрый день, Юрий. Смотрите, полтора раза переболел, не вакцинировался, да, поразило что? Поразило безалаберность вообще, вот, в плане вообще просвещения населения, оно у нас и так уже, там, скажем, все менее-менее грамотное, да, но как вот это все освещалось, да, и вообще такое отношение, понятно, что люди с недоверием относятся, поэтому как бы, ну, странно все это было, да, то есть на уровне государства опять это все свалилось, там, ну, какие-то, я не знаю, там, как партизанские какие-то действия, вот только из-за этого, как эти гости могут прокомментировать вообще? Знали, что будет, да, пандемия уже у кого-то шла, а мы, как всегда, оказались не готовы.
Вроде бы как раз в первой части говорили, что оказались готовы даже в большей степени. Ну, прошу вас, комментарии, Павел Хорошев.
Это, знаете, это как монархия и демократия. Все зависит от того, будет ли спикер официальный от государства грамотным и сильным, компетентным, или будет он самодуром. Вот, с одной стороны, да, от этого зависит мощь подсознания государства. То есть, перейдет ли ему с императором государство. Или демократия, да, с другой стороны. Мы можем получить хор, вроде бы, голосов, которые будут отчасти достоверными, отчасти ложными или плохо осведомленными крикунами, да, но, тем не менее, мы будем иметь множество, плюрализм, как бы, мнений, да, и из них мы можем выбрать какое-то грамотное.
Но либо выбрать неграмотное. Люди с масками на подбородке, нам напоминает Виталий, 618-й. Вот с этим как можно было побороться, если коротко, Алексей Яковлев?
Да,
ну, как можно было убедить людей?
Ну, если вот маски в Китае, допустим, просто, если ты бы так носил, там просто тебя жестко наказывали. Вот и все.
То есть еще жестче наказывать, чем, ну, у нас
вот,
это
вот,
было?
Вот это было. А в Японии вообще маски не просили. То есть как относиться к этому? Вот у нас народ проголосовал этим открытым носом против этих масок. Вот так, вот такой вот у нас народ. Ну, что с этим сделаешь? Могли мы, конечно, ну, всех штрафовать, всех наказывать, останавливать, заставлять надевать. Но это дисциплинированность еще народа зависит, понимаете? Если китайцам скажешь, они все так будут.
Ну, носить. Тогда мы возвращаемся к цифрам, которые приводили. Нам просто повезло, что в результате переболело столько же. То есть в разных
переболело
странах...
Одинаково.
А, переболело одинаковое.
Нет,
количество
были
людей.
Страны, где гораздо больше. Допустим, в США переболело в два раза больше. Погибло, в смысле, людей.
Ну, да.
А в Японии гораздо меньше, как в Корее и так далее, то есть азиатский ген. Помните, еще рассуждали, почему это генетическая большая невосприимчивость их. Тут по-разному сложилось. Но в целом, я еще раз повторяю, что в России и в Евросоюзе смертность одинакова.
Так, у нас было два голосования. Болели ли вы коронавирусом? Да, есть последствия. Да, без последствий нет. И второе, что вы думаете об опасности коронавируса? По второму вопросу хочу, чтобы вы предвосхитили ответ. Как вы думаете, люди думают, что опасность переоценили? Это были адекватные оценки, недооценка или до сих пор не ясно?
Мне сложно сказать, насколько люди здесь просвещены в целом. Думаю, большинство сказали переоценили.
Переоценили?
Согласен.
Переоценили. Смотрим результаты голосования. Она до сих пор не ясна. Вот самый популярный ответ. 45% так считает. 21% полагает, что это были адекватные оценки. 21% полагает, что опасность переоценили. 10% говорят о недооценке. И 3% это неинтересно. Ну, а по второму вопросу так. Болели ли вы коронавирусом? 41% да, без последствий. 34% да, есть последствия. И 25% коронавирусом утверждают, не переболели. Так вы проголосовали. С нами сегодня были Алексей Яковлев и Павел Хорошев. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.